С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. На Украине подводят итоги президентских выборов. Завершилась регистрация кандидатов на региональных выборах в России. В Иркутске прошла крупная акция протеста. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры», а также новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На Украине продолжают подсчитывать результаты прошедшего второго тура выборов президента. По последним данным, лидер партии регионов Виктор Янукович на 2,5% голосов опережает премьер-министра Юлию Тимошенко. По оценкам международных наблюдателей, второй тур президентских выборов на Украине прошел без серьезных нарушений. Эксперты «Радио Свобода» рассуждают, почему международное сообщество называет выборы на Украине честными и демократическими, рассказывает Любовь Чижова.
Большинство международных наблюдателей остались довольны тем, как прошел второй тур президентских выборов на Украине. По словам председателя миссии наблюдателей Европейского парламента Павла Коваля, массовых нарушений избирательного законодательства зафиксировано не было. Глава делегации наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы Матия Шерши заявил, что выборы были прозрачными. Наблюдатели отмечают высокую, около 70%, явку избирателей и честную конкуренцию кандидатов на нынешних выборах. Член Общественной палаты России Александр Брод, наблюдавший за ходом голосования, отметил, что тревожных сигналов о фальсификациях и о том, что итоги выборов надо пересматривать, нет. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов считает, что выборы на Украине, несмотря на незначительные нарушения, соответствуют международным стандартам.
Безусловно, я могу сказать, что нынешние выборы, может быть, самые честные на Украине за все время ее существования. Равновесие политических сил таково, что оно позволяло контролировать ход выборов, ход подсчета голосов и предоставляло всем кандидатам равные права в средствах массовой информации. И в этом смысле, конечно, их можно считать честными. Да, множество случаев и недопущения наблюдателей, и недопущения членов избирательных комиссий, к подсчету голосов. Единичные случаи есть, и случаи с ручками. Действительно, это все есть, но вы знаете, на постсоветском пространстве это встречается сплошь и рядом подобные вещи. И, на мой взгляд, эти факты сами по себе не повлияют существенно на результаты. Слишком незначительные в общей массе голосов.
Член российского оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, наблюдавший за ходом голосования на Украине, остался доволен. Он надеется, что когда-нибудь и в России пройдут такие выборы.
На Украине честные выборы. Тот Майдан был связан с массовыми фальсификациями, а тут сколько бы ни искали всякие нарушения, они, конечно же, есть, это правда, но в целом все-таки это честные выборы. Человечески завидую Украине и украинскому народу. Конечно, народ многое решает на Украине, политики вынуждены с народом считаться. Что важно, то, что все-таки новое поколение политиков появилось на Украине, есть надежда на Тигибко, Яценюка, меньше, но все равно есть. Слава Богу, что политические дедовщины тоже отходят на второй план. В общем, короче говоря, я был бы счастлив, если бы Украина стала успешной страной, чтобы люди лучше жили, чтобы Путин не тыкал пальцем и не говорил про украинизацию. Меня это ужасно бесит, когда он говорит, что у нас не будет украинизации. Фактически он говорит о том, что у нас будет цензура и у нас не будет выборов, да, говоря об украинизации.
Честные и демократические выборы на Украине – это одно из главных достижений оранжевой революции, считает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что достижения оранжевой революции, они очень часто недооцениваются, поскольку смотрят при этом в первую очередь на тех лидеров, которые 5 лет назад в результате революции пришли к власти, и что у них получилось или не получилось. Мне кажется, что вот нынешние выборы – это хорошая иллюстрация того, что оранжевая революция принесла Украине достаточно конкурентную, прозрачную систему, не такую, где все политики замечательные, замечательные, а такую, где один незамечательный политик следит за другим, и в результате общество получает вполне работоспособную, контролируемую и конкурентную политическую систему. Это вполне такая нормальная, конкурентная парламентская республика, где есть достаточно сильная и вместе с тем не без доминирования любой одной политической силы правительства, и где есть вполне такая действенная система сдержек и противовесов.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Официальные итоги второго тура президентских выборов на Украине будут объявлены 17 февраля. Ну а международные наблюдатели теперь будут следить за тем, насколько мирно и эффективно произойдет передача полномочий от уходящего президента Украины к новому. Это тоже показатель демократичности страны, в которой состоялись выборы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем обсуждать выборы на Украине. У нас на линии прямого эфира обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Добрый вечер, Виталий. Скажите, вот по вашему мнению, при нынешней ситуации, когда Тимошенко уступает около 3%, и по оценкам ей вряд ли удастся нагнать Януковича, при этом иностранные наблюдатели говорят, что выборы соответствовали международным стандартам, в такой ситуации что может предпринять Тимошенко? Признает ли она выборы, или, если она их не признает, есть ли у нее сила, возможность поднять новую оранжевую революцию?
Дело в том, что Тимошенко совершенно не обязательно поднимать новую оранжевую революцию для того, чтобы обвинить Януковича в фальсификации выборов. Я хотел бы напомнить, что в 2004 году, когда Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и их сторонники обвиняли власть в фальсификации выборов и требовали проведения новых выборов, они были в оппозиции. А Юлия Тимошенко сегодня премьер-министр страны. И поэтому рычагов, которые помогли бы доказать, что Виктор Янукович незаконно выиграл выборы, в ее распоряжении более чем достаточно и без всяких массовых выступлений. Попросту говоря, даже если мы предположим, что передача власти от Виктора Ющенко Виктору Януковичу произойдет, потому что Виктор Ющенко, вероятно, будет заинтересован в таком исходе событий. Это может произойти после каких-то судебных решений, после какого-либо пересчета голосов. Мы еще посмотрим, как это все будет выглядеть. Юлия Тимошенко все равно может утверждать, что выборы сфальсифицированы. При этом она может оставаться премьер-министром страны. В ее руках будут практически все рычаги управления. Утверждать, что в подобной ситуации, да еще перед майскими выборами в местные органы власти в Верховной Раде удастся создать новую коалицию, я думаю, было бы, мягко говоря, чрезмерным оптимизмом. Таким образом, Юлия Тимошенко будет оставаться главой правительства. Она будет блокировать все инициативы нового президента. Она будет обвинять его в ухудшающейся экономической ситуации в стране. Она будет считать, что в резиденции на Банковской улице находится узурпатор и фальсификатор. И в этом состоянии Украина пойдет на местные майские выборы в местный совет, а может быть и на досрочные парламентские выборы. Добавим к этому ухудшающееся экономическое и социальное состояние страны и поймем, что о продолжающемся хаосе в украинской политической жизни можно говорить как о свершившемся событии. Причина этого хаоса, конечно, понятна. Это очень небольшой разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко. Но все наблюдатели как раз и говорили, если разрыв будет столь мал, конфронтация, хаос, непризнание итогов выборов почти неминуемо.
Большое спасибо. Виталий Портников был с нами в прямом эфире. И добавлю, что сегодня, буквально через час, даже меньше, в 19 часов по московскому времени, Виталий Портников будет вместе с политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько обсуждать итоги украинских президентских выборов. В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Во втором туре выборов президента Украины лидер партии регионов Виктор Янукович почти на 3% голосов опережает премьер-министра Юлию Тимошенко. Партия «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Три правозащитника, которые были задержаны в воскресенье в Шаленском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Иран сегодня официально проинформировал Международное агентство по атомной энергии о возобновлении работ по обогащению урана. Франция дала принципиальное согласие на продажу России десантного вертолета-носца. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Тема этого обзора, в первую очередь, ситуация вокруг иранской ядерной программы, обострившейся в последние дни.
Я выбрала одну публикацию, которая более такая концептуальная, чем отвечающая как бы злобе дня и новостям, которые меняются каждую минуту, а именно публикация в европейской газете International Herald Tribune, автор, который замечает, что во многом Барак Обама, в отличие от Джорджа Буша, сформулировал свою внешнюю политику, основываясь на трезвом расчете. Прагматизм и реализм вместо прав человека, переговоры вместо попытки изменения режима, национальные интересы вместо развития демократии. Но в одной области все-таки есть исключение в той реал-политик, которую пропагандирует Барак Обама. Это область ядерная стратегия. Здесь Обама является полным идеалистом. Благодаря его речам США взяли на себя обязательство стремиться к миру без ядерного оружия. И его приоритеты включают новое соглашение с Россией и ратификацию договора о полном запрещении ядерных испытаний. Через два десятилетия после окончания холодной войны Обама вновь поставил в американскую повестку дня мечту о ядерном разоружении, отмечает автор. После этого даже устроители конференции по безопасности в Мюнхене устроили обсуждение вопроса, возможен ли нулевой вариант. И все участники ответили утвердительно. Но вряд ли они сами в это верили, замечает автор. Скорее, они чувствовали себя обязанными сказать это, и это явная победа Обамы. Но вопрос только в том, насколько это полезно с точки зрения глобальной безопасности. Аргумент в пользу нулевого варианта может оказаться весьма наивным, полагает автор. На самом деле, американский ядерный арсенал не подогревает гонку вооружений в ядерной области, а ограничивает ее. Если снять ядерный зонтик в северной части Тихого океана, то Япония и Южная Корея немедленно устремятся к ядерному оружию. Американские ракеты – это, возможно, единственный шанс предотвратить обращение Саудовской Аравии, Египта и Турции в ядерные державы. Представление о том, что другие государства стремятся обрести это оружие только из-за того, что им располагают Соединенные Штаты, это представление, бытующее в среде американских провинциалов. Для государств-изгоев обладание ядерным оружием – это способ противостоять огромному превосходству Соединенных Штатов в области обычных вооружений. Так и для Ирана, замечает автор. Нынешний американский ядерный арсенал для Ирана не проблема. Но вот если Иран обзаведется ядерной бомбой, то ядерное сдерживание со стороны США будет прекрасным решением проблемы. Это публикация в газете International Herald Tribune. И еще давайте
еще
об Иране.
Давайте на эту же тему, да,
да, совершенно неожиданная сегодня публикация в британской Independent, которая пишет о еще одном признаке ухудшения отношений Ирана с Западом. Миром. Иран прервал связи с британским музеем, поскольку музей решил отсрочить сдачу в аренду персидского сокровища – цилиндра Кира, на котором записано воззвание к вавилонянам. Цилиндр и это воззвание считаются первой декларацией прав человека. В воззвании Кир, великий персидский царь, рассказывает, как его войска мирно вошли в Вавилон на территории современного Ирака, кстати, и вернули городу мир. Британский музей обещал сдать цилиндр Ирану на 2 месяца в аренду, начиная с января этого года, но отложил перевоз ценности до лета, поскольку ученые, работающие над текстом воззвания, обнаружили ключ, дающий возможность восстановить текст в тех местах, где он не уцелел. Иран заявил, что будет жаловаться на поведение британского музея в ЮНЕСКО, ну а руководство британского музея, в свою очередь, выразило крайнее удивление подобной реакции властей в Тегеране, придавшим всему политический характер, пишет британский Independent.
Я вижу, у вас есть материал из британской газеты Guardian о Кубе.
Очень любопытная заметка о Кубе. Руководство острова приняло решение дать возможность городским жителям самим обеспечить себя продовольствием. В течение ближайших 5 лет вокруг 150 городов, за исключением Гаваны, столицы, будут созданы 6-километровые кольца с тысячами крохотных фермерских хозяйств. Фермы, подчеркивает корреспондент газеты «Гардиан», должны выращивать только органически чистую продукцию. И это как частные хозяйства, хотя земля при этом остается в собственности государства, так и небольшие кооперативы и государственные предприятия. Предполагается, что они обеспечат до 75% потребностей в продовольственных товарах, остальную четверть обеспечит государство. Этот проект, замечает корреспондент Guardian, своеобразная модель программы городских садов, которую развивал в период экономической депрессии 90-х годов, вызванной развалом коммунизма, бывший тогда министром обороны Рауль Кастро. Он тогда выступил с лозунгом, что бобы важнее пушек, что предопределило стратегический поворот Кубы к самообеспечению, пишет Guardian.
Большое спасибо. Обзор свежей западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». В России закончилась регистрация партийных списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах, которые пройдут 14 марта. Многие представители политических партий отмечают, что в процессе регистрации им оказывалось противодействие, применялся административный ресурс, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Серьезным противодействием при попытках зарегистрировать свои списки столкнулась партия «Яблоко». Об этом рассказал «Радио Свобода» ее лидер Сергей Митрохин.
Партии «Яблоко» отказали в участии в выборах в Калужской области. Под угрозой снятия находится список «Яблоко» в Свердловской области. И такая же ситуация в городе Тула. Везде придираются к нашим подписям и предъявляют совершенно высунутые из пальца обвинения в адрес наших подписей и не хотят регистрировать список партии «Яблоко». В некоторых случаях, как, например, в Свердловской области, председатель комиссии, некто Мостовщиков, открыто ведет кампанию агитации против «Яблока». Еще на стадии подачи документов он начал этим заниматься. После этого при проверке подписей, еще до того, как были подсчитаны наши подписи и проверены, он уже сделал заявление, что по подписи нам не дадут зарегистрироваться. То есть на всех уровнях идет активное противодействие участия «Яблока» в выборах.
А где-то «Яблоку» удалось зарегистрироваться?
Только по одномандатным округам, в довольно большом количестве регионов, где выдвигались одномандатники от «Яблока». Например, в Хабаровском крае, также на муниципальных выборах. Но там, где мы можем составить конкуренцию «Единой России», там везде эта партия предпринимает усилия для того, чтобы список «Яблока» не был зарегистрирован.
Списки КПРФ зарегистрированы во всех 8 субъектах Российской Федерации. Однако коммунисты тоже говорят о применении административного ресурса в процессе подготовки к выборам. Слово секретарю ЦК КПРФ Сергею Обухову.
Мы имеем проблемы по Ямало-Ненецкому округу, где не зарегистрирован наш список кандидатов-одномандатников. И этот вопрос будет протестовываться в судебных органах. Нарушение уже сейчас фиксируется. То, что сейчас творится в Орле, это просто беспредел. Какой можно говорить о состязательности, когда 3 числа все газеты вышли, кроме газеты Коммунистической партии. Запрещена, отказана от печати. Я уже не говорю о том, как ведется обработка глав администрации, как ведется обработка директоров предприятий. Оказывается, если будет избранный Конников, то город не получит финансирование из областного и из федерального бюджета. Доходит до вопиющих случаев в Ямало-Ненецком округе. Наш агитатор, раздающий регулярно, легально зарегистрированную газету «Правда», из него возбуждается административное дело за незаконную предвыборную агитацию. Запрет на использование наружной наглядной агитации. Во Воронеже нам не дают возможности, баннеры висят в лучшем случае 3 дня.
О том, как проходила регистрация в списках партии «Правое дело», рассказал «Радио Свобода» ее сопредседатель Леонид Гозман.
Мы пытались зарегистрироваться в 3 регионах, зарегистрировались 2. В Свердловской области нам отказали, сказав, что подписи не настоящие. Наши товарищи с этим, разумеется, не согласны, но с этим мы будем еще разбираться, потому что там свердловское начальство как-то так очень раздухарилось и грозит всякими уголовными делами и так далее. Поэтому с этим будет какое-то расследование, мы либо докажем свою правоту, ну, либо не докажем.
Николай Левичев, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме, отмечает позитивные перемены по сравнению с осенью прошлого года.
Мне все-таки представляется, что Государственный совет 22 января, будучи показанным в прямом эфире, свою какую-то определенную роль сыграл. У нас пока вот только один эпизод. В пятницу мы получили известие, что по иску партии «Единая Россия» в городе Зеленограде Калининградской области наш список из 6 кандидатов в депутаты районного совета пока, значит, снят с выборов. Будем предпринимать какие-то шаги, но мне представляется, что тот смехотворный повод, по поводу которого произошло снятие, да, а именно якобы они не указали в своих данных название района, ну, то есть там город Зеленоград написано, условно говоря, да, что это Зеленоградский район пропущен. Такого рода неточности, это вообще говоря на совести избирательной комиссии, которая должна была при приеме документов просто указать на это обстоятельство. То есть ясно совершенно, что это такая административная придирка.
Как отмечает Максим Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, в процессе регистрации партия столкнулась с проблемами.
По Рязанской области беспрецедентный шаг. У нас были сняты местные избирательные комиссии 6 человек. 2 человека были восстановлены по жалобе Центральной избирательной комиссии. Еще 3 человека восстановлены решениями судов различных инстанций. И один оставшийся, который не допущен был к выборам, мы будем в ближайшее время обжаловать в Верховном суде. Местные комиссии предъявляют, на наш взгляд, необоснованные завышенные требования к кандидатам.
По мнению Максима Рохмистрова, необходимо уделять больше внимания юридической подготовке наблюдателей с тем, чтобы в случае нарушений иметь достаточно фактов для судебного разбирательства. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Парижский суд рассматривает сегодня иск грузинского русскоязычного канала «Первый Кавказский» против европейской компании «Этелсат». Грузинская сторона обвиняет европейскую компанию в том, что она под давлением России отключила вещание канала через спутник. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» из Парижа Елизаветы Алисовой.
В эти минуты Парижский суд выносит решение по делу о конфликте между грузинским телеканалом «Первый Кавказский» и европейской компанией «Этелсат». «Этелсат» – компания, специализирующаяся на спутниковом вещании, штаб-квартира которой располагается в Париже. «Первый Кавказский» – это грузинский русскоязычный канал, вещающий в том числе и на Россию. «Первый Кавказский» начал вещание по спутнику 15 января, но уже 25-го вещание прекратилось. По словам представителей канала, сотрудники компании «Этелсат», обеспечивающие доступ к спутнику, заявили, что у канала проблемы с содержанием. Правда, потом европейская компания уточнила, что речь идет о технических проблемах. Сейчас «Первый Кавказский» вещает исключительно через интернет. Сотрудники уверены, что на европейскую компанию было оказано давление из Москвы. Майя Бичикашвили, заместитель генерального директора общественного телерадиовещания Грузии.
Вопрос состоит так. У них нет никаких оснований судить о содержании этого канала. Реальность в том, что мы хотим получить ответ, может ли, имеет ли шанс на существование русскоязычный канал, который не контролируется Кремлем, и может ли допустить то, что европейская компания, европейские технологии содействуют монополии реально «Газпрома» на вещание на этом сегменте.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел Франции выразило пожелание, чтобы «Этелсат» и Грузия пришли к соглашению, которое позволило бы грузинскому спутниковому каналу развиваться дальше. Ванесса О'Коннор, руководитель отдела по работе со средствами массовой информации компании «Этелсат», отказалась сегодня давать комментарий до решения суда. Она подчеркнула, что «Этелсат» – коммерческая компания и руководствуется исключительно коммерческими мотивами в принятии решений. Тем не менее, в 2008 году компанию уже обвиняли в том, что она отказала в вещании независимому китайскому каналу под давлением Пекина. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
И в дополнение к материалу нашего парижского корреспондента, представитель «Газпрома» Ирина Зенкова заявила в интервью «Радио Свобода», что российский концерн не причастен к конфликту между каналом «Первый Кавказский» и компанией «Этельсат».
Никаким образом к нам это отношение не имеет. Это коммерческое спор, на наш взгляд, между «Этельсатом» и грузинской стороной. Уж не знаю, в чем лице. Это не наш конфликт.
Заявила представитель компании «Газпром» Ирина Зенкова. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине завершается подсчет голосов, поданных во втором туре президентских выборов. По данным, полученным после обработки почти 99% бюллетеней, лидер партии региона Виктор Янукович опережает премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на 2,86%. Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Соответствующее политическое соглашение подписали сегодня в Москве спикер Госдумы, глава Высшего Совета «Единой России» Борис Грызлов и спикер Совета Федерации, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Три правозащитника, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль провели в Москве переговоры. Иран официально проинформировал Международное агентство по атомной энергии о возобновлении работ по обогащению урана. В Иркутске жители города Ангарск провели двухчасовой пикет перед зданием областного правительства, передает корреспондент «Радио Свобода». Бывший заместитель министра иностранных дел Ирана, политик-реформист Мохсен Аминзаде, приговорен к 6 годам заключения. Иранский суд признал его виновным в участии в несанкционированных массовых акциях, попытке подрыва государственного строя и антиправительственной пропаганде. Американский космический корабль «Индевор» стартовал сегодня с космодрома в штате Флорида. На борту шаттла находятся 6 астронавтов. Они должны установить 2 новых модуля на Международной космической станции. Франция дала принципиальное согласие на продажу России десантного вертолета-носца и рассматривает российскую заявку на покупку еще 3 таких кораблей. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства обороны Франции. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор ведущего итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что будет в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Ну, центральная тема, разумеется, это второй тур выборов на Украине. Мы ожидаем прямого включения нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко, специального корреспондента Максима Ярошевского. Вы услышите разнообразные мнения по поводу состоявшегося голосования, перспектив развития событий. Все это будет, разумеется, в нашей программе. Кроме того, политическая хроника, предложенные президентом России Дмитрием Медведевым кандидатуры глав 4 регионов, в том числе кандидатура на пост президента Дагестана. Мы поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются российские партии при регистрации на предстоящих в марте в региональных выборах. Еще одна тема, которая только что прозвучала в сводке новостей, это решение Франции продать России современный вертолет-носец. По этому поводу уже есть реакция Грузии, которая считает, что вот эта покупка направлена прежде всего против нее. Но вот на какой аспект этой сделки обратил внимание военный обозреватель Александр Гольц.
Впервые развивается открытый, публичный, подчеркиваю, это важно, конфликт между производителями вооружений и руководством Министерства обороны. Владимир Поповкин, заместитель министра обороны, ответственный за закупки вооружений, битым словом прилюдно заявил: «Я существую для того, чтобы покупать качественные вооружения для российской армии, а не для того, чтобы поддерживать на плаву неэффективные предприятия ВПК». Военные впервые гласно заявили, что та техника, которую им предлагают предприятия ВПК, не соответствует современным требованиям, и отказались покупать эту технику. Это очень важный шаг. И, конечно же, это такой щелчок по нашему ВПК, когда российские адмиралы хотят иностранный корабль.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Ну, одна из тем сегодняшнего выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов сразу после новостей. Валентин.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский, автор, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». В Иркутске представители общественности города Ангарск провели 2-часовой пикет перед зданием областного правительства при 25-градусном морозе. Для того, чтобы 30 участников акции протеста не замерзли, организаторы подвозили им горячий чай. Вот что было написано на плакатах: «Долой власть воров и грабителей, губернатор останови беспредел в Ангарске, а власть под контроль народа, нет повышения цен на квартплату и электроэнергию». Это все были цитаты. Никто из правительственных чиновников и депутатов законодательного собрания к манифестантам не вышел, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Протестные настроения в Ангарске, его еще называют городом нефтехимиков, теплятся уже 8 месяцев. Горожан возмущают не в меру завышенные тарифы на услуги ЖКХ, процветание коррупции в управлении Ангарском, расхищение и уничтожение муниципального имущества, бездействие власти. Вот что по этому поводу говорит один из организаторов акции протеста, лидер ангарских коммунистов Сергей Бринюк.
Довели до предела уже тарифами ЖКХ. И вот сейчас, когда изучаем отчеты управляющих компаний, они даже в отчет не прячут то, что они воруют. Ну, там не написано «украли». Там написано «придомовая территория, 10 тысяч в месяц с дома». И написан сам участок 16 тысяч квадратных метров с лишним. Футбольное поле 9 тысяч квадратных метров на стадионе. 2 футбольных поля вокруг дома там не помещается просто. Там раза в 3 меньше участок. То есть получается, что на одном доме в год где-то воруется 60-80 тысяч рублей. И говорят, не хватает на обслуживание, давайте увеличим тариф.
С каждым разом к акции протеста присоединяются все больше горожан. В конце января на общественные слушания пришли 1500 ангарчан. 2 недели спустя на митинге уже было свыше 5000 человек. И это при том, что их оппоненты пытались сорвать проведение последней масштабной акции протеста. В одном из городских печатных изданий накануне появился материал, в котором говорилось, что организаторам митинга не разрешили занять площадь имени Ленина. Поэтому мероприятие переносится к Дому культуры «Современник». Активисты расклеили по городу листовки, в которых указали реальное место проведения митинга. Но неизвестные лица на всех обращениях маркерами перечеркнули место проведения акции и написали все тот же «Современник». Тем не менее, обмануть тысячи горожан им не удалось. Кстати, никто из представителей ни городской, ни районной власти в народ не вышел. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев пока тоже игнорирует требования ангарчан, продолжает Сергей Бринюк.
Я не знаю, что по этому поводу думает губернатор. Может, он вообще ничего не хочет решать. И вообще, он не частый гость, к сожалению, в Иркутской области. Он в основном где-то бывает, то организация Шанхайского сотрудничества, то Москва, то родной Питер. Ну, Иркутск тоже надо посещать. Должно же быть им, у них возникнуть желание нас отсюда убрать. И чтобы нас убрать, надо с нами встретиться.
Когда ангарчане приезжали на пикет в прошлую пятницу, они не знали, находится ли губернатор Мезенцев в Иркутске. В понедельник у них уже была достоверная информация. Глава региона на работе, в правительстве. Но тем не менее он к людям не вышел. В то время, когда десятки ангарчан мерзли на 25-градусном морозе, Дмитрий Мезенцев в губернаторском зале правительства вручал награды победителям областного конкурса в сфере науки и техники. Члены инициативной группы приедут в Иркутск и 8 февраля, и 9, и так до тех пор, пока глава региона не найдет для них время. А пока часть общественников будут пикетировать в Иркутске, в городе нефтехимиков тем временем сотни ангарчан будут ежедневно подавать жалобы местным властям с требованием решить их проблемы. Это тоже часть стратегии ангарских активистов. Они хотят заставить чиновников работать на рядовых горожан. Примерную форму заявления раздавали в воскресенье на митинге. Подготовили 5000 экземпляров, но на всех ангарчан не хватило. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Главным словом российской благосферы стала модернизация. Все споры ведутся вокруг того, как ее понимать. Например, в такой ситуации. Близкий к президенту Медведеву Институт современного развития подготовил доклад «Россия 21 века. Образ желаемого завтра», где, среди прочего, говорится о необходимости расформировать МВД и ФСБ и вступить в НАТО. При этом сам президент Медведев подписал новую военную доктрину России, в которой НАТО чаще всего упоминается в главе «Основные внешние военные опасности». Какой из двух документов следует считать подлинно модернизаторским? В близком Глебу Павловскому блоге liberty.ru появился неподписанный текст, называющий доклад Инсора реакционным.
Эксперты Инсора рассматривают нулевые как страшный сон, от которого можно однажды проснуться без видимых последствий. Путинские годы для них образуют лакуну в российской истории, когда было нарушено поступательное развитие страны, а следовательно, советуют эксперты, необходимо обнулить ситуацию и начать движение вперед с позиций, оставленных в ельцинский период. Получается, что все, на что способны лучшие эксперты страны, когда берут на себя написание программы модернизации страны, прошедшие нулевые, вернуться назад в 90-е, перестать быть реалистами и обернуть историю вспять, то есть потребовать невозможного. Вот лозунг модернизации по Инсору.
Традиционно либеральные блогеры портала slon.ru верят в модернизаторскую составляющую доклада, но отмечают, что там плохо прописан механизм реализации поставленных целей. Впрочем, по мнению заместителя директора Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского, это легко исправить.
Если в предисловии доклада заменить слово «Инсор» на «политическая партия X», то многое будет выглядеть более логичным. По сути, на доклад Инсора можно посмотреть именно как на политический манифест, который может быть основой для партийно-политической консолидации различных общественных и политических групп, основой предвыборной программы на парламентских выборах и, возможно, участия кандидата этой партии в президентских выборах. Вполне нормальный и политически корректный сценарий.
А вот профессор Петербургского университета Игорь Фраянов считает, что авторы доклада страдают анемией исторической памяти и пытаются провести Россию по пути, на который их толкают ее извечные враги – Запад, США и ЦРУ.
Расчленив СССР, Запад теперь подступает к тому, что осталось от России. Расширение НАТО на восток, развертывание системы ПРО в странах Восточной Европы, стремление оседлать Украину и Грузию, а также и другие страны так называемого постсоветского пространства, все это свидетельство враждебной антироссийской политики западных стратегов.
В англоязычном мире разгорелся новый этап климатического скандала. На сей раз внимание журналистов и блогеров сосредоточено на судьбе гималайских ледников. Поводом для скандала послужили два предложения в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном еще в 2007 году. В этих грамматически несогласованных предложениях даются неверные площади гималайских ледников и сообщается о высокой вероятности их полного исчезновения к 2035 году. Происхождение ошибки расследуют в специализированном климатическом блоге магистранты Йельского университета Бидиша Банерджи и Джордж Коллинз.
Поиск показал, что неверные площади возникли из статьи Котлякова, опубликованной еще в 1996 году. Ученый пишет, мировые ледники, не считая полярных, будут сокращаться с катастрофической скоростью. Их общая площадь уменьшится до 100 тысяч квадратных километров к 2350 году. Котляков рассуждал обо всех неполярных льдах, а не только о ледниках Гималаев, и указывал, что их площадь сократится к 2350, а не к 2035 году.
Далее студенты показывают, как неверно прочитанная дата пополняется в докладе ошибочными расчетами.
Для оценки скорости таяния данные по уменьшению одного из ледников следовало разделить на период наблюдения в 121 год и получить скорость сокращения 23 метра в год. В докладе межправительственной группы эти данные ошибочно делятся на 21, что дает куда более страшную скорость таяния – 135 метров за год.
Профессор экологии университета Колорадо Роджер Пильке анализирует в своем блоге скандал, вызванный тем же докладом, но уже в Нидерландах.
В докладе говорится, что ниже уровня моря располагается 55% страны и что 65% голландского ВВП находится на предприятиях, находящихся в этих регионах. Однако Национальное бюро статистики Нидерландов дает другие цифры. Только 20% страны находится ниже уровня моря, и на эти территории приходится 19% ВВП. В этой связи представитель либеральной партии Нидерландов заявила, что отказывается рассматривать рекомендации межправительственной группы. Я вовсе не хочу сказать, что уровень моря остается неизменным, однако мне далеко не безразлично, сколько миллиардов евро будет потрачено на укрепление нашей береговой линии – 100 или 80.
Пользователь Марк Би, оставивший комментарии в обоих блогах, указывает на несомненную политическую ангажированность межправительственной группы.
Еще одна демонстрация предвзятости. Абсурдное заявление о сверхбыстром таянии ледников в Гималаях – всего лишь попытка запугать жителей Индостана. Правительство Индии отвергло все требования по сокращению выбросов углекислого газа, за что и получило апокалиптические предсказания о ждущих страну катастрофах. Это ясно, как дважды два.
Предотвратить манипуляции, полагает блогер, сможет лишь присущий европейцам практицизм. Если экспертная группа будет и дальше перевирать цифры, экологическая тематика попросту отойдет на периферию европейской политики.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине завершается подсчет голосов, поданных во втором туре президентских выборов. По данным, полученным после обработки почти 99% бюллетеней, лидер партии регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на 2,86%. Партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Москве. Три правозащитника, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Франция дала принципиальное согласие на продажу России десантного вертолета и рассматривает российскую заявку на покупку еще трех таких кораблей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с лидером политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халидом Мишаалем.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Выборы на Украине. Как это выглядело? Эксклюзивное видео Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Почему Россия не вписывается в Большую Восьмерку?
В блогах Свободы.
РПЦ и президенты. Взгляд фоторепортера.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Крупнейшая нефтяная компания России, контролируемая государством Роснефть, объявила, что намерена продавать теперь все свободные объемы своих нефтепродуктов через биржевые торги. До сих пор подавляющая часть нефтепродуктов в России, предназначенных для внутреннего рынка, продается на тендерах, организуемых для оптовых торговцев. Что изменится на рынке нефтепродуктов с расширением биржевой торговли? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В России в 2009 году было добыто 494 миллиона тонн нефти, из которых 230 миллионов, 47%, было экспортировано. То есть 53% всей сырой нефти было переработано внутри страны. А какова доля нефтепродуктов, проданных на внутреннем рынке, от общего объема их производства? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Объем переработки в России составил по итогам 2009 года примерно 260 миллионов тонн. Соответственно, из них было выработано около 200 тонн нефтепродуктов. И вот из них уже, соответственно, более 100, в районе 100-105 было экспортировано. Это вот данные по экспорту по дизелю и мазуту.
То есть главным экспортным нефтепродуктом России. Выходит, на долю внутреннего рынка приходится примерно 48% всех вырабатываемых в стране нефтепродуктов, бензина или топлива. Еще в прошлом году Федеральная антимонопольная служба России собиралась представить схему расчета некой справедливой цены на нефтепродукты для внутреннего рынка. Ее, правда, готовят и до сих пор. Но когда она все же появится, как будет эта справедливая цена, скажем, на тот же автомобильный бензин, увязана с ценами на биржевых торгах, которые могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка? Аналитик информационно-аналитического центра «Кортес» Михаил Турукалов.
То, что касается предложения ФАС, их формула фактически завязана на так называемый экспортный эквивалент. То есть берется европейская котировка, отнимаются все транспортные издержки, экспортная пошлина, потом это все корректируется на акциз и на НДС, и получается цена на воротах завода. Вот в соответствии с одним из предложений ФАС, такой подход как бы позволяет получить ту самую некую справедливую цену. Как это можно увязать? Ну вот, в частности, насколько мне известно, один из разрабатываемых антимонопольной службой документов – это некое положение, которое позволяет определять стартовую цену для начала торгов. Та цена, которая рассчитывается по формуле ФАС, пожалуй, могла бы быть стартовой ценой. Соответственно, на бирже она в дальнейшем будет корректироваться.
Для самих нефтяных компаний, имеющих собственные нефтеперерабатывающие заводы, что предпочтительнее, на ваш взгляд, с точки зрения их бизнеса? Продавать свободные объемы того же бензина, то есть те, которые не идут на их собственные бензозаправки, сторонним трейдерам через тендеры, как в основном делается сегодня, или через биржевые торги, чего добивается правительство? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
В идеале, конечно, компаниям было бы более выгодно реализовывать через систему биржевой торговли, поскольку там и есть и гарантии, и можно, что называется, захеджировать риски изменения стоимости нефтепродуктов для компании. Это давало бы более сбалансированный прогноз по их финансовым показателям, было бы им, что называется, легче, проще жить. Но пока, конечно, основной недостаток текущих биржевых торгов, биржевой системы торговли нефтепродуктами в очень небольшом количестве участников этих торгов, но в дальнейшем хочется верить, что их будет достаточно для того, чтобы компаниям это было выгодно, чтобы они могли основные объемы реализовывать именно через биржевую торговлю.
Михаил Турукалов, информационно-аналитический центр «Кортес».
Последние 3 месяца продано чуть более 1 000 000 тонн нефтепродуктов на биржах. Из них более 600 тысяч продано Роснефтью. И, кроме того, сама Роснефть, комментируя свое решение сосредоточиться на биржевых торгах, в пресс-релизе отметила, что тот объем, который они реализовывали на тендерах, он был уже меньше, чем на биржах. По нашим оценкам, в последние месяцы они продавали примерно в 2 раза больше нефтепродуктов на биржах, чем на тендерах. То есть можно ожидать и дальнейшего увеличения объема биржевых торгов нефтепродуктами в России, и, наверное, это перспективы, думаю, на 1-2 года. Тот ориентир, который государство обозначило, 10% от объема поставки компаний нефтепродуктов на внутренний рынок, за 1-2 года, мне кажется, это вполне достижимо.
Расширение на внутреннем рынке России биржевой торговли, например, автомобильным бензином, сколь заметно может отразиться на динамике цен? Максим Шейн.
Здесь нужно четко различать между оптовыми ценами и розничными, поскольку все-таки оптовые цены в основном формируются крупными компаниями, хозяевами нефтеперерабатывающих заводов, а розничные цены все-таки определяются в России независимыми так называемыми поставщиками, которые у нефтяных компаний покупают на заводах нефтепродукты и дальше уже через свои сети их реализуют. Поэтому здесь все, конечно, зависит от той маржи, которую будут закладывать вот эти независимые так называемые поставщики. Но еще один есть здесь важный момент, конечно, как устроена система налогообложения в нефтяной отрасли. До тех пор, пока она полностью привязана к мировым ценам на нефть, что, на наш взгляд, не совсем правильно, полностью эффект отведения биржевых торгов, конечно, не удастся потребителям почувствовать.
На внутреннем рынке нефтепродуктов в России доля тех самых независимых их продавцов, о которых только что говорил эксперт, сегодня превышает уже 50%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Из-за постоянного роста цен на лекарства литовский парламент недавно принял закон, регламентирующий финансовую политику фармацевтов и ограничивающий их доходы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
После вмешательства президента страны Дали Грибаускайте, которая не раз призывала ограничить рост цен на лекарства, они в Литве сейчас стоят дороже, чем в других странах Евросоюза, депутаты Сейма в ходе долгих споров приняли поправки к закону о фармацевтике. И лекарства в литовских аптеках, в том числе так называемые компенсируемые, должны подешеветь на 20%. До сих пор государство прямо не вмешивалось в структуру ценообразования в этой сфере. А продавцы, в частности работники аптек, из-за дороговизны лекарств стали в Литве в последнее время объектом общественного раздражения. Один из слушателей, позвонивший на национальное радио, назвал фармацевтов мафией, наживающейся на бедах людей, а другой даже шакалами в белых халатах. Те же не принимают обвинения и ссылаются на производителей лекарств, поставляющих продукцию в Литву по завышенным ценам. Сейчас у нас в структуре формирования цены, объяснили в одной из аптек, доля производителя выше, чем в других странах – 80%, тогда как в Евросоюзе – 60%. При этом прибыль литовских аптек всего 3%. В Италии, Испании и Греции, например, это прибыль от продаж в 5 раз больше. Производители лекарственных препаратов, в основном это иностранные компании, утверждают, что во всем виноваты оптовые торговцы, устанавливающие большие наценки. И все перечисленные дружно указывают на правительство Литвы. «У вас слишком большой налог на добавленную стоимость – 21%, говорят они. Для сравнения, в Латвии 10%, в Эстонии 9%, в Польше 7%. Действительно, в целях борьбы с финансовым кризисом литовские власти повысили НДС на лекарства. Другие европейские государства такого не делали. Но это, по мнению министра здравоохранения Литвы Альгиса Чапликаса, не снимает вину с фармацевтов за бесконтрольный рост цен.
Люди сегодня платят за лекарства, за много. Этот закон нам разрешает делать уже прямую интервенцию в цены. Конечно, не будет чуда, что за день все появится. Долгосрочный процесс нам дан право не то что влиять, даже устанавливать цены.
Как могут реагировать фармацевты? Появились сведения, что они чуть ли не грозят по-другому возместить убытки.
Если возьмем их прибыли, так они настолько велики, что наверное, можно уже говорить, пришло время делиться с людьми. Я понимаю, что бизнес должен иметь выгоду, но не в таких же объемах. Я реалист. Будет шантаж, будет и влияние, и давление, все будет. Ну, что поделаешь, надо будет вытерпеть. А когда весь механизм разойдется, установится нормальная цена. И люди будут знать, сколько лекарства должно стоить. И не надо будет бегать, искать какой-то дешевле.
Единственный депутат, голосовавший против новых поправок, Кистутис Дукшис, не против самого государственного контроля. Он только не уверен, что этот контроль будет действенным и честным. Более того, считает парламентарий, в реальности государственное вмешательство укрепит позиции так мощных сетей по продаже лекарств, а небольшим аптекам оно может навредить.
Все маленькие аптеки, я думаю, будут закрываться. Им очень трудно будет конкурировать с большой сетью. При тех же самых надбавках на лекарства. Пойдет ли большая сеть, допустим, какую-то деревню или городок маленький, я не знаю.
Не сетевые аптеки в Литве действительно дышат на ладан. Особенно отделы по изготовлению лекарственных средств по рецептам. Проще закупить готовый препарат, чем возиться с колбами. Из таких аптек держатся на плаву в основном те, что с именами. Например, университетская в Вильнюсе. Расположенная напротив столичного университета в старинном красивом здании, она имеет давние традиции, авторитет и своих клиентов. Ведь некоторые лекарственные препараты в Литве можно купить только здесь. Президент Даля Грибаускайте, решительно взявшаяся за наведение порядка в фармацевтике, как и вообще в здравоохранении, которое она назвала наиболее коррумпированной сферой, призывает к жестким мерам в отношении коррупционеров, какие бы посты они ни занимали. Ждет своего часа и расследование случаев значительного завышения цен на лекарства против гриппа, когда нагнетаемая паника помогла искусственно подогреть покупательский спрос. Впрочем, такое расследование идет в Брюсселе и касается чиновников уже общеевропейского уровня. В Литве же общество озаботилось и другой темой – слишком тесным сотрудничеством фармацевтов и врачей, когда последние становятся заложниками известных фармацевтических компаний с помощью щедрых подарков и роскошно обставленных семинаров, делающих из докторов чуть ли не своих агентов. Об этом много пишет литовская пресса. Представители одной из мощных аптечных сетей «Литфарма» решили действовать в духе времени. В радиорекламе сети говорится, что компания одобряет позицию президента Дали Грибаускайте и поэтому предлагает дешевые лекарства в так называемые «часы скидок». Однако закон о рекламе запрещает использовать имя человека без его согласия. «Но это не реклама, ведь такие объявления не приносят нам никакой прибыли, даже наоборот», сказал представитель компании «Вайдес Слесарайтис». «Мы просто хотели публично поддержать позицию президента». Реакция главы государства на хитрость аптекарей пока неизвестна. А цены в аптеках и правду понемногу стали падать, но, по словам экспертов, по другой прозаической причине. Фармацевтам приходится приспосабливаться к пенсионерам, основным потребителям лекарств. Им с января в Литве уменьшили размер пенсий. Ирина Петерс, для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виталий Портников обсудит итоги украинских президентских выборов с политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лена Ширяева, Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я поздравляю вас всех с победой на выборах.
Правозащитник назначил встречу некий житель Чеченской Республики, который пообещал...
Цель пикета – информировать граждан о недопустимости использования психиатрии...
Или же мы наложим жесткие санкции, или же перед нами стоит перспектива...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».